Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, действительно, вот как-то так начинается наша передача. И мне, вот, знаете, очень понравилось, как наш звукорежиссер Александр Анисимов, когда делал анонс нашей передачи, сказал, что начинаем экскурсию на колокольне. И я, знаешь, у нас Игорь Хмара в гостях. Привет, Игорь.
Здравствуйте.
И я вот все время вспоминаю о том, что вот, вот экскурсия там, на колокольню, там, например, там вот, ну, даже не на колокольню, но вот когда на Исаакиевский собор там, допустим, забираешься и смотришь на Петербург и видишь... Петербург, ну, скажем так, необычный, потому что, ну, мы, когда ходим по земле, то видим все красоты, а сверху какие-то вдруг трубы, какие-то вдруг непонятные там автомобили ездящие, там, в общем, короче говоря, видим все, как бы, совсем другую картинку. Но вот на нашей колокольне, на своей колокольне все как-то выглядит, казалось бы, ну, как бы иначе. То есть мы стараемся взглянуть на происходящее как-то, ну, что ли, ну, по-особому. Вчера, конечно, я просто был поражен, когда был матч, футбольный матч, и сколько людей, оказывается, болело за ту команду, которая явно не являлась, ну, скажем так, лидером. И парадоксально, но очень многие люди болели именно за Бельгию. И, в общем, ну, вот жалко, что проиграли. Честно скажу, что вот жалко.
Сегодня многие будут болеть за Англию.
Да, сегодня... Нет, я буду болеть за Хорватию. Потому что мне кажется, что Хорватия более интересная команда. Ну, ладно, мы будем, наверное, не о футболе сегодня разговаривать, но плавно, что называется, входим. На прошлой передаче мы говорили на тему «Человек, душа и дух». Ну, мы, в общем, в принципе, почти справились с проблемой человека. Но вот все-таки дух и душа – это тема, которую мы сегодня с Игорем будем обсуждать вместе с вами, дорогие наши радиослушатели. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 8 800 333 1706. Ну, кстати, заодно проверите, прямой это эфир или кривой. Кроме этого, есть еще и возможность задать вопрос на нашем сайте. Это сайт theos.fm, и там есть кнопка «Слушать эфир» и «Задать вопрос», «Слушать радио», «Задать вопрос». Ну, конечно, Viber и WhatsApp, +7 977 850 09 96. Мы будем очень благодарны вашим звонкам, вашим сообщениям, комментариям, потому что... Ну, скажу так, Игорь, вот, понимаешь, меня действительно всегда интересовал вопрос души и духа. Мы говорим «душевный человек», но при этом, когда говорим «душевный человек», это некая, ну, вот мне кажется, что это несколько, ну, даже, ну, вот, может быть, ты поймешь меня, уничижительно. Вот, понимаешь, как это вот очень, говорят, хороший человек не профессия, да? Но когда вот мы говорим «душевный человек», ну, то есть он такой «хороший человек», он «хороший человек». Ну вот не знаю я, каким образом можно определить точное отношение мое к этой душевности. Но ведь очень, ну, мы говорили с тобой о том, что многие и отцы говорили о том, что вот человек двусоставен, то есть, и, соответственно, душа, это, если мы опять-таки вспомним о том, что там существует, кроме чувства разума, еще и воля, то, наверное, эту вот волю можно и определить иногда даже как, ну, некий инструмент, с помощью которого мы вообще в принципе можем как-то изменять свою жизнь. Ну, все-таки давай мы перейдем к этой теме и, опять-таки, духовности, потому что Знаешь, если вот мы вспомним, опять-таки, эллинскую культуру, римскую культуру, там, то, или, скажем так, европейскую культуру, там, скажем, 18 века, там что-нибудь такое, то здесь размышления о духе везде всегда ну, различные. Или это не так?
Ну, конечно, немного отличается. Тут просто надо сказать, что вот мы затронули тему духовности, и это очень сложное понятие. Оно настолько расплывчатое и сегодня используется очень часто в разных контекстах, которые могут вызывать смущение. Ну, к примеру, иногда говорят о духовных скрепах.
Угу. Ой, да, вот не могу я это
услышать. О духовности вообще. Да. Говорят, давайте укреплять нашу духовность. Духовность, да. Патриарх Кирилл недавно говорил про то, что там современная культура, она, соответственно, антикультура и недуховна.
Прости, пожалуйста, я тебя перебью. Вот, ну, вот, да. Если уж ты затронул Святейшего. Я вчера буквально слушал наши ребята там прислали мне вот все его выступление на попечительском совете, и он там сказал очень интересную вещь. Мне просто очень это понравилось. Он сказал о том, что призвал, ну, во-первых, монашествующих призвал к тому, чтобы они особо заботились о паломниках, потому что чтобы они как бы еще раз захотели сюда приехать, но до этого он сказал то, что, понимаете, насколько можно в этом плотском мире, физическом мире позаботиться о духе, вот понятно, что это будет практически невозможно. Но приложить все усилия для этого мы обязаны, сказал Святейший.
Ну, это да. Я просто к тому, что на самом деле вот само понятие духовности, о котором мы пытаемся сейчас поговорить, оно очень расплывчато и употребляется в разных контекстах.
Да.
И это и есть некая сложность. Ну, вот можно так локализовать эти контексты условно. Первое. Обычно, когда говорят о духовности, говорят, ну, вот как о чем-то хорошем. Да? Мы, за все, мы за все хорошее против всего плохого, как говорится. И проблема тут еще в том, что каждый вкладывает в это, тогда в это понятие что-то свое.
Да.
Для кого-то и астрология – это тоже такая форма духовности, скажем
да,
так.
Да,
а
да.
Для кого-то это, понятно, неповрежденное учение христианства, скажем так.
Да.
Да. И надо...
Ты хорошо ты сказал, неповрежденное.
Да, это
отлично.
Я так специально, нет, конечно,
отлично
завернул,
просто,
как
да.
говорится. Но... С другой стороны, можно, конечно, использовать и рассматривать это понятие в чисто христианских контекстах.
Угу.
Ну, духовность как некая направленность к Богу, да, вот духовная жизнь, мы говорим,
да.
И так далее. Она, конечно, немножко может пересекаться с понятием, что мы за все хорошее, условно, против всего плохого, но только немножко.
Ну, немножко, да, но, опять-таки, тебя перебью, прости, держи свои мысли, потому что, когда мы вот очень часто встречаем, сталкиваемся с этой проблемой, когда человек подменяет ту самую, то есть, думая об этой самой духовности как о стремлении к Богу, на самом деле превращает эту духовность в очень простую такую свечкообразную вещь.
Ну, да. Житие по кругу, как говорится.
Да, 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 да.
Но то же самое, ведь та же самая проблема и с душевностью, потому что это тоже многогранное понятие, душевность, да, и вот в твоем примере, который ты приводил, душевный человек, я вот не вижу ничего оскорбительного или как-то так вот ты употребляешь.
Уничижительное.
Да, уничижительное, потому что мы же говорим душевное общение, мы душевно пообщались. То есть тепло.
Ну, мы
соприкоснулись душами, как говорится.
Это разная вещь. Это разная
разве?
Вещь. Да.
Вот мне кажется, душевный человек обычно подразумевается именно когда мы говорим, что этот человек душевный, это означает, что можно вот с ним найти вот этот контакт, человеческий контакт.
Ну да, да, согласен. Да,
то, что,
согласен да.
то, что в английском языке можно выразить словами face to face.
Лицом к лицу.
Да? И это на самом деле самый важный контакт, который может состояться у человека с человеком. Как помним, был такой философ Мартин Бубер, по-моему, да, если мне память не изменяет. И вот он выделял два типа отношений. Отношений на «вы» и отношений на «ты».
Угу.
И вот как раз-таки вот этот контакт face-to-face, душевность и так далее,
это
контакт на «ты». То есть это когда можно действительно... Или, как говорил другой философ Делёс, это что-то типа полуночного разговора. Ну, всем примерно. Ну, да. Поезд, там, или, не знаю, еще что-нибудь. Да. Какое-нибудь место, и вот мы сидим, да, полночь, и можно говорить о самых сокровенных вещах.
Да.
Это и есть некая душевность в самом распространенном понимании. Но, опять же, есть христианский контекст, который как раз предполагает иногда некоторые такие уничижительные коннотации. Почему? Потому что есть же духовность,
поэтому
высокий полет, я не знаю, нашей внутренней жизни, а есть душевность. И, как правило, вот есть традиционное деление души и духа, которое предполагает, что душевность – это наши внутренние психические некие процессы, это вот эмоциональная наша жизнь, а духовность – это вот именно мир, что называется, религиозный мир, отношения с Богом непосредственно. И так как чувства обманчивы, я сейчас просто поясняю логику, почему душевность иногда может восприниматься как...
То есть, надмирность некая.
Дух, да, дух. И в таком контексте, если мы так рассматриваем эти понятия душевность и духовность, то, конечно, духовность выигрывает, потому что это истина, это правда, высокая правда. А душевность в таком случае – это нечто вторичное, это нечто более такое приземленное.
Более близкое к животному происхождению.
Да, и более того, здесь можно даже сказать, что в таком контексте, когда мы размышляем о душевности, можно даже назвать душевность ложным чем-то. Ну, то есть, вот есть истина, которая открывается нам в духе, как говорится. Да? А есть, соответственно, душевность. Вот мы там, я не знаю, радуемся чему-то, веселимся или грустим. Это все зависит от множества обстоятельств. И не всегда эти обстоятельства, ну, как бы проявляют нашу истинную сущность. Иногда они даже уводят нас от истины. Потому что вот мы пришли, ну, такой какой-нибудь грубый пример. Мы пришли, нас бабушка в церкви наорала, скажем так. Это привело возмущение наши душевные чувства, и все. И мы, нет, я не могу себя преодолеть, потому что моя душа болит, как я вспоминаю, что не оценили мой прекрасный костюм сегодня в церкви.
Пойду-ка я в буддисты.
Да, пойду-ка я в буддисты, или еще лучше куда-нибудь в местный бар,
ну,
как
да,
говорится. Да. А, так что...
Безалкогольный.
Да, но это как получится. Вот. Так что здесь, вот, конечно, есть такая проблема. Вот если рассматривать все-таки вне специфического религиозного контекста, мне кажется, что тут вот какая-то обратная динамика наблюдается. Вне специфического религиозного контекста как раз душевность – это хорошо.
Согласен.
А духовность – это нечто надуманное.
Абсолютно, да, и вообще, да. И вообще...
А вот в специфическом христианском контексте вот мы наблюдаем перверсию такой, да, скажем так.
Это, знаешь, это разговор слепого с глухим.
Да-да-да-да-да. Вот. И это, наверное, стоит учитывать, потому что иногда, к сожалению, вот христианские проповедники, они любят обращаться к светской аудитории, размышлять о какой-нибудь духовности или там о... духовной традиции нашей великой страны, там, не знаю, как один из руководителей отделов по делам молодежи нашей церкви, он как-то так вот размышлял, вот как надо обращаться к молодежи, вот на самом деле, как? А вот надо просто рассказать, чем жили наши предки вот это, об этой великой духовной традиции, и дальше цитата: «Пусть все закроют ротики». То есть, это вот прямая цитата, да?
Да, ну, это очень интересно. Это интересно. Я так думаю, что я там, наверное, выдержал бы минуты три.
Да, с этим человеком достаточно. Но это пропаганда, что называется, да? И вот этого надо всячески сторониться.
Да, бежать от этого.
Это как раз вот часто размышления о духовности со стороны, скажем так, духовных людей, они не имеют никакого отношения, собственно, к духовности.
Да, согласен. Ну, знаешь, у нас же есть такое понятие, как духовное лицо.
Да.
Вот это вот мне всегда очень было очень, ну, как бы странно слышать. Так же, как и, например, там, скажем, воцерковленный человек. Но суть
нет,
не в этом.
Здесь тоже. А тут другая история просто. Это еще один контекст вот слова духовности. Дело в том, что вообще откуда появляется это слово? Духовное лицо или там духовный сан и так далее. Ну, понятно, духовенство, но плюс еще это закрепляется после вот возникновения семинарий в России, ну, на территории России, которые, как правило, именовались духовными семинариями. Почему? Не потому, что там все святые.
Даже училище было духовное училище.
Да, такое, не да. потому, что там все святые или так вот прямо в духе.
В духе, да.
А, тоже, кстати, еще один контекст в духе. Да, я сегодня в духе.
Я сегодня в духе.
Да.
А духанчик?
Есть такая философская шутка, да, что Гегель советовал всем принимать дух ежедневно, если вы помните. Да, ну у него, если вы помните, да, вся история – это вот развитие некого вот этого абсолютного духа, да, развитие этой идеи.
Это хорошо, надо помнить вообще просто.
Вот, принимайте, да, гигиену, скажем, принимайте дух ежедневно. Ну вот, и, собственно, когда говорились про духовные семинарии, просто предполагалось, что это учебное заведение для духовного сословия.
Угу, ну, понятно.
Да.
Но все равно, то есть сейчас, когда, знаешь, вот ты сейчас как раз рассказываешь вам о той самой истории, чтобы мы закрыли ротики. Но нет, понимаешь, опять-таки по поводу того, что мы просто действительно можем о духе говорить действительно в разном, по-разному совершенно. Конечно. Но ты понимаешь, вот у меня всегда волновал этот вопрос. Знаешь, когда мы говорим о том, что вот он, вот о человеке там каком-нибудь, вот он действительно понял, что там, не знаю, принял Святого Духа, то есть, ты понимаешь, и если мы вот так о человеке говорим, то это, ну, для нас, христиан, это, ну, такая высшая, ну, то есть, ничего выше мы, в принципе, не можем человеке сказать, ничего, то есть, вообще никак, и вот, понимаешь, как ты думаешь, наше размышление в этом случае о человеке, который в духе, вот если уж мы так говорим, оно вообще в принципе может руководиться, там, скажем, нашей душевностью просто?
Ну, это просто неотделимые вещи. Мы воспринимаем на разных уровнях, конечно, другого человека. И порой это заметно, да, то есть, как бы дерево познается по плодам.
Угу.
И мне кажется, если человек действительно, как говорится, употребим это в духе,
да,
в прямом и в переносном смысле, мы это узнаем по разным аспектам, конечно.
По плодам.
Да, мы еще читать мысли не научились, как человечество к этому идет, но пока не пришло.
Но некоторые есть, у нас целый телеканал есть, где там все нормально с экстрасенсами и так далее.
Нет, сейчас действительно есть некоторые научные разработки, которые помогают уже некоторые мысли, скажем так, угадывать. Вот.
Ну, если у человека там бежит слюна, то понятно, что он хочет есть.
Нет, ну, условно, там подключают эти электроды, есть центры там голода, центры
удовольствия.
Да, и как, ну, это заметно просто, когда мы смотрим, как работает головной мозг, какая зона его возбуждается, примерно можно понять, чего
примерно,
человек хочет. Да. То есть, это всегда, конечно, примерно, никто не говорит, что там прямо уже досконально, слово в слово уже все записывает. Нет, этого, конечно, нет. Но я к тому, что в любом случае мы используем, вот если уж употреблять специфическую, еще раз повторюсь, христианскую терминологию, душа как психические какие-то процессы, то, конечно, душевность вот в этом плане, она помогает нам распознать настоящую подлинную духовность. Но ведь парадокс заключается в том, что, на мой взгляд, вот эта подлинная духовность или вот это действительно подлинное состояние, когда человек, как говорится, встречается со Святым Духом, или там вот как бы, да, всякая душа живится, как говорится, вот этим Святым Духом, да, но вот подлинный этот момент, они не так часто бывают, и это всегда, конечно же, событие, вот в подлинном смысле этого слова, событие, да, сбытие в жизни любого человека. То есть вряд ли можно найти, я не знаю, такого праведника, который 24/7, как говорится, вот находится вот в таком состоянии, да. И об этом же, если мы посмотрим внимательно, есть... Ну, такие же мысли, допустим, в литургических молитвах наших. То есть, вот что такое литургия? Да, это подлинная встреча со Святым Духом, со Христом и так далее. И вот интересно, как преподносят сами тексты литургические вот эту встречу. Ведь они не говорят, что вот давай, ну, как бы нету обращения к Богу, что мы вот мы встретимся, и все, как говорится, и все. А есть надежда, точнее, сожаление и надежда, что вот, может быть, произойдет это соединение, этот контакт, но надолго ли? То есть есть дерзновенная, если мы помним, перед самим причастием есть такая дерзновенная молитва, что сподобие причаститься нам и всем людям. Это что означает? То есть через нас, всем остальным людям, что хотя бы донести вот это благодать Святого Духа в мир. Но вот есть еще одна молитва, молитва третьего антифона, она мне очень нравится, да, вот я, с вашего позволения, ее могу процитировать, вот она буквально звучит так, и там замечательные слова, я сейчас их подчеркну. «Иже общие и согласные даровавы нам молитвы, иже двема или трем согласующим о имени Твоим прошение подать обещавы, сам и ныне раб Твоих прошений исполни, подай нам в настоящем веце познание Твоей истины и живот вечный в будущем даруя». То есть вот интересно, это дерзновенная молитва во время каждой литургии, что Господь подаст познание вечной истины в этой жизни. А это и есть соединение в том числе со Святым Духом, на мой взгляд, потому что только Богом, так как Богом все движется, только через Бога мы и можем познать вот эту истину с большой буквы. И раз мы молимся об этом за каждой литургией, это означает, что все-таки какие-то разрывы происходят. Нельзя стоять в этой истине 24/7, как говорится. Такова наша реальность, и повседневность вносит свои коррективы, она вырывает нас постоянно. И отсюда, кстати, вот во время той же литургии, если мы внимательно проанализируем, вот это тоже мысль, отложим всякое попечение.
Да, печеньку.
Да, ведь это же тоже удивительно. У нас вот как-то все, наоборот, перед великим входом начинают шевелиться что-то и так далее, не слушая текста. Угу. Это вот парадокс, потому
тут
что...
то же самое. Ты очень прав. Настолько, что каждый раз я удивляюсь. И вот недавно совсем я разговаривал с отцом Пименом. Он, то есть мы говорили с ним о моменте литургии «Святая святым». Вот это же потрясающе совершенно. Мы никогда, ну, практически ничего не слышим, когда говорится, что «вонмем святая кому?» Святым, то есть кому?
И там молитва интересно читается в этот момент. Как раз в подобии причаститься вот этих тайн.
Да, но опять-таки, кому говорится святая святым?
Всем прихожанам.
Да, понимаешь? А то же самое, когда у нас удивительно совершенно иже херувимы.
Да.
Когда вот тоже никто, практически никто не знает об этом. Ну, во всяком случае, очень часто я сталкивался с тем, что никто не знает, когда диакон кадит иконы и нас. И поется иже херувимы. Это о ком поется?
Ну, как херувимы, да.
То да, есть,
мы как
да, мы как ангелы в этот
и
момент.
И вот заметь, вот это еще раз подчеркивает вот эту мысль, да, мысль предстояния, что подлинное пребывание в духе всегда связано с предстоянием, с натянутой струной, тетивой лука, но, опять же, подчеркну, в этом состоянии нельзя пребывать вечно.
Согласен, опять-таки, потому что иначе просто мы бы действительно...
Сгорели.
Да, сгорели, но...
Помните, нет, как Моисей говорит, не могу я видеть, да,
да.
Или ему отвечает, да, что не может он видеть или взглянуть на лицо Бога и остаться живым.
Да, да,
вот это и есть. То есть, на самом деле, конечно, наша чисто физическая природа, она в этом плане, ну, так вот... подводит, скажем так.
Но, вот видишь, тут есть у меня вот тоже, вот ты ведь сейчас с литургией мне напомнил еще вот один очень важный такой аспект. Ведь, понимаешь, мы, в принципе, вот мы слышим такое выражение «возрастать в духе». То есть мы можем предположить все-таки, что дух можно, ну, так прям грубо совсем, тренировать. Мы можем его, как бы сказать, вот знаешь, как, опять-таки, вот патриарх говорил, вот если человек, вот он тоже о монашестве говорил, о том, что дерзновенно мы, значит, приходим в монастырь, дерзновенно, и только тот оправдан будет, кто истинно, то есть, как бы, выясни, взыскует Бога.
Ну да.
И вот это вот мне очень понравилось, вот, взыскует. То есть не то, что ищет, понимаешь, какая? Вот тоже, вот, понимаешь, интересно, ищет.
Ну да.
Не то слово. Взыскует, другое слово совершенно, но и очень правильно, взыскует Бога. И в этом случае, опять-таки, меня этот вопрос и интересует. Вот насколько это, в принципе, возможно человеку, ну, не впадая, что называется, в прелесть, то есть в преложь, вот именно ну, так сказать, но тренировать.
Это и есть, ну, во-первых, помним слова апостола Павла: «Подражайте мне, как я Христу». Угу. У Феофана Затворника есть замечательное определение христианской жизни, если вы, ну, как можно напомнить, оно, вот вообще советую читать Феофана Затворника, как-то у нас более популярен Игнатий Брянчанинов, да, но у Феофана Затворника, у него очень емкие такие фразы, и они укладываются просто...
У него есть отличная книга, я всем могу просто посоветовать, угу. Называется «Мысли на каждый день года».
Да, да.
Удивительно совершенно. Да. Очень короткие, емкие мысли, выражения, которые очень помогают в нашей обычной духовной
жизни. А другая книга его «Путь ко спасению». Там есть такое определение христианской жизни. Вот давайте вслушаемся просто в него. «Христианская жизнь есть, да? Ревность и сила пребывать в общении с Богом». И вот ничего тут себе. Как раз. Очень такая, мне кажется, сложный момент. Во-первых, почему пребывать? То есть это, оказывается, тоже такой процесс длительности, да?
Да. Но именно пребывать.
Пребывать,
не да. Пребывать, как поезд.
Да-да-да, пребывать. То есть, да.
То есть
это,
быть.
Да, быть. Но это какой-то длительный процесс. Угу. А во-вторых, ревность и сила. То есть, оказывается, вот это тоже
надо... Ну, ревность, опять-таки, не к жене.
Понятно, да, ревность в смысле такое...
Рвение.
Ну, кстати, вот я хочу сказать, между прочим... Это в том числе ревность и вот в смысле эротики. Я поясню сейчас свою мысль. Угу. Я поясню сейчас мысль. Не в пошлом,
ну,
не в пошлом таком контексте, как когда мы сегодня слышим там музей эротики условно, угу. Еще что-нибудь. Святые отцы, даже молитва ко причастию, если мы посмотрим их на греческом языке, может быть, кто-нибудь вспомнит, что в этих молитвах есть такое выражение «божественное рачение».
Угу.
Это вот и есть такая ревность, я не знаю, еще ревность по Бозе, угу. как еще так вот, ну, по-церковно-славянски. Да. Угу. Но что такое рачение? Как оно переводится на
русский язык?
На греческий, угу. Со славянского. Эрос.
Угу.
Там корень эрос.
Угу.
Это вот как раз такая любовь, не совсем телесная, но она как бы связана в том числе с душевными чувствами и так далее. Вот это когда человек полностью всего себя отдает Богу, что называется. Вот это и есть божественное рачение. Ревность, вот то, что патриарх говорит, взыскует Бога. Это угу. Когда, вспомним слова Григория Богослова, у него замечательное слово, такая мысль, он говорит, что самый ценный подарок, который может принести человек Богу, это какой? Это не золотые кресты, купола, не знаю, даже не милостыня,
угу.
А самого себя. Самый ценный подарок Богу – это ты сам. Это единственное, чем ты можешь распоряжаться, по большому счету.
Ну, по большому счету.
Да, по большому счету. Понятно, что как бы я немножко упрощаю, угу. Рисую такими большими мазками, но по-настоящему, чем ты можешь распоряжаться, да? Во все остальное может вмешиваться случай во многом, а вот твой внутренний мир – это то, что ты можешь отдавать, в общем-то, решать, куда ты это распределяешь. Ну, я к тому, угу. Вот, я прошу прощения, что...
Прости,
вот,
пожалуйста.
Ты просто... Вспоминал вот про слово патриарха, про mm-hmm. ревность и так далее, и спрашивал, возможно ли возрастание в этом духе. Во-первых, возрастание, конечно, мне кажется, в таком переносном смысле, что есть опыт, да, духовной жизни, вот, есть опыт изменения себя, это первое. Второе, но безусловным условием этого опыта является вот это божественное рачение или ревность, или взыскание, тоска по Богу,
угу.
Зов, который просыпается в человеке, и когда он отдает всего себя, угу. Должен отдать. Но это сложно, опять же. И как мы видим из молитвы литургии, там это подчеркивает, это сложно, это процесс. Это ревность и сила нужна, и поэтому это не каждый может, даже в монастыре.
Ну да, это я согласен с тобой, и тем более, что это самое интересное, что мы, в общем, часто слышим выражение «я не монах». И там типа, что, ну, вот я живу вот в этом миру, и, в общем, в принципе, зачем ко мне применять такие сложные требования, потому что на самом деле, ну, я обычный человек. Uh-huh. И, в общем, в принципе, хорошо. И uh-huh. Вот и замечательно. Я понимаю, что и у меня очень часто вот бывает именно вот такая штука, потому что я понимаю, что вот, не справиться мне, ну никак, и uh-huh. Вообще все. Но, с другой стороны, я вот когда вот я так, ну, в общем, понимаю, что я падаю, и я потом понимаю, что мне плохо uh-huh. От этого падения, мне плохо. Я не могу в этом, вот в этом, знаешь, как помнишь, у нас в этом самом, в покаянном каноне там сказано, и как о свинья в колу валяюсь.
Да, да, да.
Но если ты упал в грязь, ну, не будешь же ты в ней валяться, ты все равно должен будешь встать. Но тут самое интересное другое. Вот опять-таки, если вот мы говорим о том, что все-таки можно возрастать в духе, и мы должны это делать.
Ну, как бы не, ну, то, что
не то, что должны. Ну, не возрастать, ну, хорошо, ну, в общем, опять-таки, искать, да. Взыскивать.
Да.
Но вот тут возникает другой, что называется, ну, что ли, вопрос. Если вот если не происходит, или, например, так, что вот я упал, что называется, может, вот смотри, вот эта грязь, вот, которая, она со мной останется навсегда? Вот я буду так же и жить, то есть, ну, вот упал, и вот я иду, я же не могу пойти там в какую-то химчистку зайти, понимаешь? Я буду так идти дальше, и в этом случае каждое мое падение, оно ведь, наверное, может и дух мой, что называется, смутить, понимаешь?
Ну, с одной стороны, конечно, как поется в одной небезызвестной песне, «Ничто на земле не проходит бесследно», да. И любое событие из нашей жизни, оно наносит отпечаток некий. Но тут вот стоит помнить о, в общем-то, той христианской жизни и что она нам дарует. Вот есть замечательное такое песнопение «Всенощное бдение», да, «От юности мои я». Вот можно тоже его вспомнить.
Да, да, да.
«От юности мои я, мнозе борет мя страсти, но сам мя заступи и спаси, спаси мой». И дальше, да, то есть вот «Святым Духом всяка душа живится и чистотою освящается троическим единством священно-тайне». Вот это тоже такая, на самом деле, надежда, да, что не помяни, как говорится, грехов юности моей.
Да-да-да.
Что вот эта чистота, окропи меня, Господи, иссопом, и буду чист.
Да, да.
Да.
Окропи меня иссопом, я чищусь.
Да. Мне почему-то вспоминается просто, на самом деле, у католиков есть замечательная вот, вот эта фраза, она на русском у них обычно поется, на окропление святой водой, вот как раз окропи меня, Господи, иссопом, буду чист, омой меня и буду белее снега.
Ну, то есть у нас,
в общем-то, ну, это, да, 50-й псалом, естественно, да. Но вот это важно, это надежда, надежда, которая, в общем-то, и иногда эта надежда в истории, как мы знаем, христианской мысли, она не совсем понималась. Вот, вот откуда рождается та же индульгенция, да? Вот индульгенция в католичестве, ну, давайте вспомним.
Ну, ведь, понимаешь, что дело, да.
Вот, это, вот эта мысль, да, что ты покаялся вроде, ты принес покаяние Богу, и вроде как все правильно, да, но и разбойник и так далее, но а где, это же искупить надо. То есть это вот подспудная мысль, которая преследует нас всегда, что за ты, все нужно дать ответ.
Ну, ты все-таки вспомнил о том, что индульгенция – это не, была не просто как бы за деньги, что называется. Ведь тут же там как бы очень интересная штука была, потому что там люди, которые совершали, ну, скажем так, гораздо больше для Господа, чем, скажем, вот я вот очень много сделал, да, да, потому да, что да. А вот кто-то сделал меньше.
Ну, и сокровищницы добрых дел, которые мог распоряжаться Папа Римский, он выделял, как бы выписывал,
что называется. То есть оттуда ведь все, все-таки.
Да, нет, я просто здесь к тому, что вот, вот эта мысль, да, что
мысль,
любое как бы дело, оно требует некого искупления, и не всегда вот эта надежда на то, что как бы вот достаточно, помните вот эту фразу, «но скажи только слово, исцелеет душа моя». Вот как-то мы забываем об этом, что Господь же всемогущий, и даже здесь, в данном случае, Он, может быть, как-то может вмешаться.
Ну и само по себе просто самое главное – причастие. То есть, понятно, что если только вот действительно… Я, ну, опять, знаешь, во время литургии, когда святая святым, ну, к сожалению, у нас это происходит сплошь и рядом, когда завеса закрывается, врата закрываются, ставится свеча, и в этот момент все начинают все болтают, все ведут себя как... Мне понравилось, опять-таки, как рассказал вот отец Пимен, когда вот был сейчас на Афоне, он рассказывал, что там очень интересно, там после этого все монахи садятся на скамьи, и просто молчат. Никаких песнопений в этот момент. Никто не читает, хотя есть тело владычное. Никто, ничего. Полная тишина. Потому что в этот момент...
Совершается причастие священнослужителя.
Да, именно. И мы готовимся к этому. То есть, вот понимаешь, насколько это важно. Я вот просто опять-таки думаю, вопрос мой именно в том, что наша бытовая наша жизнь, часто, знаешь, вот как вот мы причастились, через 5 минут мы просто, знаешь, вот уже просто болтаем и так далее. Тишину хранили люди раньше. Эти вот очень долго старались молчать, чтобы хотя бы какое-то время пронести в себе Дух Святой.
Я тут немножко, может быть, даже с тобой поспорю. То есть, давай. С одной стороны, я согласен. Конечно, молчание, мы об этом забываем в современном мире. И, в общем, за разговорами о чем-нибудь веселом, и не всегда веселом, но интересном, о футболе или еще чем-нибудь, мы забываем важные вещи. Да, вот как у протопресвитера Александра Шмемана есть замечательная фраза, когда он говорил про создание похоронных агентств, правда, что вот целая индустрия смерти, почему, в чем это плохо? Они одели черные костюмы, чтобы мы сохранили свои розовые штаны. Как он сказал, замечательная фраза, но она очень тонко подмечена, но имеется в виду, чтобы вот эта беззаботность осталась. Нет, здесь ведь дело не в том, а гораздо более серьезные вещи, на мой взгляд, можно подчеркнуть. Вот молчание нужно. Никто не спорит. Но мысль-то христианская в том, что вот освящаясь вот Святым Духом, мы должны осветить свою повседневную жизнь. Вот когда ты говорил про то, что молчание сохранить и так далее, в этом есть нечто ветхозаветное, на мой взгляд. Почему? Потому что это деление на профанное и сакральное. То есть, вот есть нечто профанное.
А что, нет все-таки этого?
Вот все-таки в христианстве, мне кажется, этого нет.
Интересно.
Раздрайся, катапитасма, как говорится в одном из канонов. Все, вот эта завеса раздралась, как говорится. Теперь весь мир, можно сказать, освящен кровью Христовой. Да? К нетлению человечества призвайся, божественную, измовенно кровью Христовую. И теперь весь мир действительно, он искуплен. Нет ничего в нем вот такого греховного, как вот раньше-то, скажем. И поэтому, если ты веселишься и, в общем-то, и скачешь веселыми ногами, ничего в этом страшного нет.
Ну да, я понимаю.
Если это наоборот, ведь вот то, что молитву, которую приводил, да, и сподобие причаститься нас и нами, всем людям. Вот это уже распространение Святого Духа в мир. Это не то, что вот я получил свой кусочек там какой-то индивидуальный, где-то его спрятал. Это закопать талант. Тебе на литургии дается талант, который ты должен...
54 килограмма золота.
Да. Это, который ты должен реализовать в своей повседневной жизни. Осветить свою повседневную жизнь. Собственно, потому что я не могу себе представить, чтобы, допустим, Христос... Мы же должны подражать Христу, так ведь? Я не могу себе представить, чтобы Христос, в общем-то, в каких-то даже своих повседневных делах не был сакрален, скажем так.
Ну, я понял тебя. Да. Интересная мысль, интересно. Я, в общем, понимаю, что... Да, я согласен с тобой. Вот, поэтому буду скакать веселыми ногами.
В общем, просто на самом деле это же приводит вот практика, вот я знаю, что она в 90-е особенно была распространена, когда люди только вот обращались, обретали святость христианства и действительно пытались от всего уберечь, и сейчас даже есть всякие активисты, которые блюдут, как говорится.
Да.
И разделяют, и это приводит к обратному эффекту.
Угрюмое православие.
Да, это приводит к обратному эффекту, действительно, где-то недавно читал такой фейк в интернете, дескать, нашли где-то в библиотеке воспоминания бывшего прокуратора там, Иудеи о Христе. Вот он как бы Цезарю, Цезарю, да, который умер, там, по-моему, за 4 года до нашей эры, написал свои впечатления о Христе. И вот меня там поразил такой момент. Вот прямо это фейк.
Ну, понятно.
Но очень излюблено, как бы, понятно, православными, не только православными. Понятно. И там такой момент, что Христос постоянно плачет, ну, там, регулярно плачет, но никогда не смеется. Вот это поразительно. А почему? То есть, почему в нашем сознании обязательно вот это сакральное, священное, оно связано...
Да.
Мы от всего отделяемся, обязательно оно вот такое угрюмое, плаксивое, там, конечно, о грехах, да, там свое... покаяния, скажем так. Мы должны приносить, но почему веселиться-то нельзя? Меня возмущает, скажем так.
Да, ну, ты знаешь, мы на эту тему однажды говорили со священником Артемием Литвиновым. И говорили мы о том, что, значит, вот, знаешь, о том, что такое вот христианская радость. И вспоминали, конечно, Священное Писание. И радуйтесь, и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, и так далее. И действительно, радость, и православие должно быть радостным. Ну, опять-таки, тоже вот...
Ну, радостное что? Блаженно радостное?
Мы можем вспомнить, опять-таки, того же самого псалмопевца Давида, когда он, потому что там жена ему сказала, что ты вообще, как вообще ты себя ведешь? Нет, понятно, что, в общем, мы говорим о какой-то другой радости. И сколько раз я слышал о том, что, значит, настоящий христианин, значит, он, если вот радуется, то он должен, ну, вот улыбаться, но не обнажая зубов, там, типа, хохотать – это грех огромный и прочее. Ну, в общем, конечно…
А почему? Вот, кстати, вопрос. Как это повреждает душу
человека? Я вот не знаю, потому что если я смеюсь над пошлым анекдотом, да,
это
просто реальное повреждение, уже случившееся душе. Со мной.
Да.
Если я… Ну, ты знаешь, вот то же самое, я тут скажу такую вещь. Ведь мы начинаем, когда мы, в общем, в принципе, начинаем догадываться о том, что такое Святой Дух, ну, я понимаю, что если бы мы это знали, то мы бы вообще, в принципе, как-то по-другому там вообще жили. Но, знаешь, вот ну, то, что прилог и так далее, но ведь, знаешь, вот какая штука, если ты видишь, например, что вот глаза тебя, что называется, соблазняют, да, там едешь, и очень красивая девушка, там, понимаешь, и вот ты сидишь и прям вот вообще там... смотришь на нее, и вообще фантазия у тебя, понимаешь, начинаешь, вот в принципе, ничего плохого, ты любуешься красотой создания, что называется, твари Божьей. Вот ты любишь.
Нет.
Но вот,
нет.
Вот именно, про что я речь?
Это то, что феминистки называют
объективизацией,
потому что для тебя эта девушка, она не создание, не красота,
а просто объект вожделения.
Да.
Но ведь интересная штука, ну, понятно, что когда я был молодой, то просто я вообще был, ну, что называется, как у меня мама говорила, жизнь скрипела на зубах. Вот, то есть сейчас я вот понимаю, что я уже все-таки, ну, почти повзрослел, но вот сейчас я понимаю, и давно это уже как бы практикую, что если я вот понимаю, что меня может, что называется, соблазнить глаз, я просто-напросто либо перехожу на другую там сторону, или там опускаю глаза долу, что называется, но я стараюсь избегать возможного вот этого самого грехопадения. Я понимаю, что я, в принципе, уже согрешил в уме своем, я понимаю, но я все равно стараюсь это исправить. Сейчас вообще легко, потому что, когда я не вижу практически ничего, то для меня уже вообще, в принципе, исчезла эта проблема. Но вообще, вот опять-таки, если вот говорить о вот этом самом грехопадении, то мы говорили, что есть возможность все-таки очиститься. И в данном случае, конечно, мы, наверное, можем вспомнить и о том, что для чего, в принципе, нам нужна исповедь. Ведь потому что, ведь смотри, мы же самому Богу исповедуемся. То есть, если получается, что у нас есть инструмент общения с Богом, молитва, покаяние, так не только, но и вообще и радостная молитва, и благодарение Господу за то, что там... Вот недавно я совсем общался с семьей, там 13 детей, в том числе приемные, и вот некая благотворительная организация подарила им большой дом. Там много комнат, там 9, по-моему, комнат, очень как бы... И рядом церковь есть. Я спросил ее, вот а вам как вообще вот соседство с церковью, как вообще? Они сказали удивительную вещь. Это большое счастье, потому что мы имеем возможность поблагодарить Господа.
Да.
О, очень как
важно. Ну, собственно, в общем-то, самое главное наше богослужение в Евхаристии — это и есть молитва благодарения.
Да, общее. Причем самое главное, что общее. То есть, это вот не только моя собственная, но еще и общая. То есть, если я вижу, что... Мне нравилось всегда, молиться в храмах, где нет людей практически, прихожан. Ну, вот есть у меня такой храм, там во время богослужения, ну, просто вот я там один. Ну, мог, не знаю, кроме меня еще там пара певчих и алтарник, и все. Но это удивительная совершенно вещь, потому что я вот в этот момент стою перед... Вот просто, понимаешь, вот я стою, и я понимаю, что мне не за кого спрятаться, я вот просто не могу свою молитву там, ну, разбавить тем, что вот он приперлась, там, ну, да, старухи эти надоели, там. Нет, уже ничего не могу.
Ну, понимаешь? Тут на самом деле это, на мой взгляд, то есть вот Евхаристия – это действительно молитва общего благодарения. Да, да. И если приход не становится единой семьей,
то это, да,
это трагедия.
Трагедия. Вот,
то есть если приход – это то место, куда вот приходят такие волки-одиночки, которые, значит, молятся только ради себя, и им, грубо говоря, плевать, что вот тетя Клава, которая вот тут рядом стоит, а какие у нее проблемы и так далее, это плохо.
Да.
Это плохо. Ну, а благодарение, только тут вот единственное надо сказать. Очень часто мы так размышляем, что благодарить вот за те вещи, которые у нас есть, там, я не знаю, или вот за дом. Но молитва-то этого благодарения, она совершенно другом. Давайте вспомним, да, достойно и праведно есть тебя петь, и тебя благословить, и тебя хвалить, и на всяком месте владычествует твоего, ты бойся Бог не изречение, не доведом, не видим, присносы и так ждесы и так далее. То есть это благодарение вообще Богу, а за то, что он, ну, сотворил вот этот мир весь, просто сотворил. Не потому, что у меня там есть iPhone, грубо говоря, или еще что-то, а за то, что мы живем в этом мире. Во-вторых, что он сотворил нас как людей и не оставил иси, как мы помним, да, но паки возвел иси. То есть спас фактически. Заявление Христа в этот мир. Вот это главное благодарение, которое может быть в этом мире. И почему? Вот тут важно. Вот важно почему. Мы рассуждаем там о том, об исцелении, об очищении. Ведь вот очищение от грехов – это не просто очищение, вот как бы где-то там в небесной канцелярии в книге зачлось, что вот эти грехи теперь не действуют. А это исцеление души. А что это значит? Это возможность уже действовать по-другому и жить иными смыслами. И вот Христос проложил эту тропинку. Можно вспомнить слова Иоанна Дамаскина замечательные. Он говорит о воплощении Христа. И говорит, воплощение Бога Слова произошло для того, чтобы само падшее, согрешившее победило обольстившего тирана. То есть это просто важный момент, что истинное благодарение, которое мы можем совершать здесь, на этой земле, за ту возможность, которую нам дал Христос, изменять самих себя. Я бы вот так подытожил. И это и есть духовная жизнь. Вот.
Я челюсть закрою сейчас, потому что это, конечно... Ну, тут мне, в общем, наверное, в принципе, нечего, не то что возразить, а просто мне очень хочется еще раз это все услышать, потому что это настолько интересно, что просто удивительно. Спасибо. Я просто еще думаю о том, что когда мы говорим о Святом Духе, я вдруг понимаю, что, знаешь, вот удивительная эта вещь, но там, где двое или трое соберутся во имя мое, там и я посреди них. Ну, вот я так понимаю, что даже в просто размышлении вот о Святом Духе не в пошлости, не в праведности, знаешь, как такой же, ой, какие мы праведники, ой-ой-ой, какой я красивый, какой я умный и так далее. А если вот все-таки действительно, то вот я понимаю, что вот нас сейчас слушают радиослушатели, я понимаю, что вот, ну, там не звонят, не пишут, ну, я понимаю, но кто-то все-таки слышит. Я так понимаю, что не только вот мы с тобой двое сейчас, но я понимаю, что дух...
Ты сейчас как-то дерзновенная вещь.
Нет, я скажу, нет, я не дерзновенный. Дух, вот этот самый дух, он начинает, как бы сказать, он начинает быть не то что понятным, он его начинаешь не то что слушать, слышать, ощущать, нет, но просто, знаешь, какое-то есть... какой-то есть в душе, то есть, опять-таки, вот, вот в душе что-то просыпается такое, что нельзя осознать просто разумом. Да. Нельзя просто это даже почувствовать, невозможно это. Я все вспоминаю Гумилева, когда у него, помнишь, такое было стихотворение, а уже все, подожди, какой, все, я уже не могу, все, пока, нам надо прощаться, 9 секунд, давай прощаться.
Хорошо.
Давай, Игорь, я очень благодарен тебе за то, что ты пришел, всем спасибо, услышимся в следующую среду на своей колокольне, пока.
Всем пока.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.